Сегодня у нас с вами лекция 27. Лекция 27. Раздел старый, то есть митрополит Сергий, кормчий корабля церковного, но в этот раз в разделе будет еще под заголовок «Божий праздник». Здесь у нас аллюзия прямо из Некрасова. «Все претерпели мы, Божьи ратники, мирные дети труда». Здесь начинается прямо по откровению Иоанна Богослова. Здесь терпение и вера святых. Итак, тема сегодняшней лекции. Первый пункт. Долгожданная регистрация, 20 мая 1927 года, заместителя патриаршего местоблюстителя и временного при нем синода. Точка в том же пункте. Отклики про и контра. Второй пункт. Декларация Сергия. Двоеточие. А. Послание к верным. И Б. Апология перед правительством. Точка в том же пункте. Поминовение властей. Третий пункт. Загадка декларации. Точка. Наша брань не против плоти и крови. Это в кавычках, конечно, это из апостола. Точка в том же пункте. Еще раз. О церкви и государстве. Проводим горизонтальную черту и ставим пункт 4. Духовный путь России, двоеточие. Некоторые свидетельства, двоеточие. Первое. Патриарх Тихон, тогда митрополит, о явлении державной иконы Божьей Матери. Второе. Епископ Вениамин, в скобочках Фетченков, за рубежом. И третье. Наш современник, конца, свидетельство конца 20 века. Вот это сегодняшняя тема. Мы вступаем в область, ну что ли, краеугольную. Вопрос о декларации, он до сих пор считается тем самым камнем, который отвергли строители, но который стал во главу угла. И во всяком случае до сих пор этот вопрос считается спорным, но тем лучше. Это значит, что идет, как говорится, здоровое брожение, это значит, что можно всерьез разговаривать. Итак, церковь получила регистрацию, то есть была признана государством, как факт, почти 10 лет спустя после установления советской власти, то есть 20 мая 1927 года. Это не значит, что возглавители церкви, то есть Сергий и члены патриаршего синода, и вообще российский епископат, и вообще священнослужители, и верующие мияне, становятся, так сказать, ну, признанными, что ли, гражданами, ничем не хуже любых других. Нет. Это вовсе их не спасает от тюрем, ссылок, лагерей, расстрелов и так далее. То есть церковь остается в положении гонимой, но гонимыми остаются церковники. А управление церковное, которое до этого вообще считалось нелегальным, Управление церковное, наконец, признается государством по факту, что оно есть. Как и управление на местах, то есть епархиальные архиереи, при них какие-то епархиальные советы и так далее. То есть признается по факту, как существующая центральная церковная власть. Вот это действительно то, чего долго добивался и тихо. Ну, Петр еще не успел вообще заявить своей, так сказать, физиономии в смысле управления церковью. И, наконец, достал серию. Реакция на эту регистрацию была сразу двояка. Тут вот очень любопытная выписка из протокола общего собрания верующих Спасо-Преображенской общины города Сормова, то есть знаменитый рабочий район, Сормовские заводы. Да.
Надо было
обязательно. Без этого жизни нет. Доклад митрополита Макария о том, что в бытность его в Москве у митрополита Сергия на прошлой неделе митрополитам поручено из администрации отдела такого-то НКВД РСФСР следующая бумага от 20 мая 27 года за номером таким-то. Значит, гражданину Страгородскому Ивану Николаевичу, Москва, Сокольники, улица Короленко, дом 3/5. Справка. Заявление исполняющего дела местоблюстителя патриаршего престола митрополита Нижегородского Сергия, гражданина Страгородского, и список организовавшегося при нем временного так называемого патриаршего священного синода в составе митрополита Новгородского Арсения Стадницкого, митрополита Тверского Серафима Александрова, архиепископов Вологодского, Сильвестра Братановского, Хутонского, Алексея Симанского, Костромского, Севастиана Вести, Звенигородского, то есть викария Московской епархии, управляющего ею, Филиппа Гумилевского, епископа Сумского Константина Дьякова в административном отделе получены, значит, заявления и приняты к сведению. Препятствий к деятельности этого органа впредь до утверждения его не встречается. Это значит, справка закончена, и дальше уже пишет сама община. Таким образом, и наша староправославная церковь, в отличие от обновленцев, получила легализацию, чего так давно и сильно желала и ждали все верующие. После обмена мнений по этому вопросу единогласно постановили выразить глубокую благодарность и удовлетворение совершившимся актом в твердой уверенности, что он послужит надежным фундаментом для полного благоустроения православной церкви на исключительно церковных началах и поведет к полному освобождению ее от тяжелых подозрений в мнимой контрреволюции. Послать высокопреосвященнейшему Сергию, митрополиту Сергию и патриаршему при нем синоду сыновнее поздравления и пожелание сил для плодотворной работы. Общее собрание единогласно постановило протокол совета считать выражением воли всей общины, сверх того, поручить совету обратиться от имени общего собрания в ОФЦИК и НКВД с выражением благодарности за долгожданную регистрацию и с выражением уверенности, что за этим первым шагом немедленно последуют и другие соответствующие мероприятия к тому, чтобы православная церковь патриаршей ориентации свободно могла на деле пользоваться всеми предоставленными законодательством правами, и чтобы высланные без суда и без объявления верующим их вины архиереи и священники были возвращены на места своей первой прежней службы. Итак, возвращены на места своей прежней службы. Все все-таки живут надеждой. Живут надеждой, что вот все-таки вот эта жизнь под Дамокловым мечом теперь уже кончилась, и теперь, наконец, вот это беззаконие прекратится. То есть это как бы еще одна маленькая апология. Еще раз склоняется, что советским законодательством предоставляются такие-то права, и подразумевается, что вот они были нагло попраны по подозрению, значит, в контрреволюции, теперь, кажется, нас уже не подозревают. Это, так сказать, высказывание про. И сразу же в порядке как раз естественного брожения начались высказывания контра. А именно, Сергия, так сказать, факт его предстоятельской деятельности никто не обсуждал. Это было бесспорно уже для всех. Но что это такое при нем за патриарший синод? Не есть ли это новый вариант Григорьевщины? А может быть, еще хуже. И люди более образованные вспоминают, что ведь и Стефан Геворский при Петре Первом тоже некоторое время считался местоблюстителем. И вот вроде как повторение. Сергий получил письмо от неизвестного епископа, то есть без подписи. А, понимаете, анонимка или подметное письмо – это письмо к другим. А тут письмо к нему самому. Конечно, совсем разница. Притом письмо не одно. Митрополит Иоанн Снычев публикует только то, которое находилось в архиве митрополита Мануила. Вот весь архив достался ему. Письмо такого содержания. Мы просим, ради блага церкви, ради сохранения доверия, то есть сохранения, то есть оно было, ради сохранения доверия к митрополиту Сергию и его синоду, просим митрополита Сергия и его временный священный синод безотлагательно издать и опубликовать яснее, не допускающее никаких двойных пониманий и толкований разъяснения, что они в своем послании от 16-29 июля 27 года, то есть декларации, разумели не что иное, а именно свои старания о сохранении патриаршества этого нашего оплота, что в частности Арзамасин, митрополит Сергий Страгородский,
не собирается походить в оберегании патриаршества на современного Петру Первому патриаршего местоблюстителя, украинца Стефана Яворского, трусливо продавшего патриаршество за спокойное богатое житие и севшего президентом в Петровский Синод. Необходимость разъяснения для блага и мира православной нашей церкви крайняя.
Да, но, друзья мои, ведь это очень искренне. Сергий-то прекрасно понимал, что тут поневоле испугаешься, потому что... Да все, потому что... Да еще времена какие, в том-то и дело, что тут только вспомнили, что зависеть — это тот же корень, что в слове «висеть», что все висит на ниточке, вот-вот оборвется. Но Сергий сам прекрасно понимал, что не ждет его никакое, ни богатое, ни спокойное житие, и что декларация его спасает от репрессий так же мало, как и чтение чина 12 псалмов, каковой чин он творил ежедневно, по правилам, то есть вставая ровно в полночь. Но это прибавляло еще одно деланье, очень редкое в православной церкви. С этого времени Сергий уже носит в себе помысл Антония Великого. В чем заключается помысл Антония, кто-нибудь знает? О, молодец! Очень правильно Чижиков подсказывает: все спасутся, только я погибну. Это тот помысл, которому Антоний Великий научился по Божьему указанию у Александрийского сапожника, помысл, который носили считанные единицы прославленных святых. Сесой Великий, Пимен Великий, знайте, чада, где сатана, там и я буду. Дорогая моя, тебе достоин надо по своим грехам и еще как предстоятель, ибо все болезни и недуги церкви проходят через мое сердце. И я отвечаю не только за себя, а и за церковь также. Поэтому те, кто готов ввергнуть себя в пучину ада, то первый пойду я. Этот помысл носил, как вы помните, Силуан Афонский, и вот его же носил Сергий Страгоцкий. Православие очень трудно. Очень трудно. В принципе, да, но это очень трудно. Сам Сесой Великий свидетельствовал, кто может носить помысл Антония. Впрочем, я знаю одного человека, кто может, а это и был сам Сесой, да. А тут внутренне находиться в аде, поэтому постоянно он твердил, что плачет по мне гиенна, плачет. Это 20 мая. А в конце июля уже он и весь его патриарший синод, состоящий из 7 человек, как мы видели, впоследствии он будет расширен, потом уничтожен, и во время войны Сергий соберет новый, уже из 12 человек, сейчас их будет. Надо сказать, что больше просто не было. Был еще епископ Петерим Волоколамский, то есть викарий тоже Московской епархии, который, собственно, исполнял обязанности секретаря нужно было бы 11 человек, просто потому, что 12 человек – это кворум для суда над епископом. Епископа судит 12 епископов. Но вот 12 епископов собрать не удалось. Затем Арсений Стагницкий числился только, так сказать, номинально, поскольку он был связан подпиской о невыезде. Титуловался он митрополитом новгородским, но управлял Ташкентской епархией. Да, это Луку, между прочим, рукоположил Андрей Ухтомский. Но его вначале принял в общение патриарх Тихон, а потом, конечно, и Арсений Стагницкий. Но это одна из неразберих тогдашнего времени. Человек может быть в ссылке или связан подпиской о невыезде, а быть правящим и полноправным архиереем. Итак, в конце июля по новому стилю Сергий обращается с пастырским посланием ко всем верным архипастырям, пастырям и мирянам Русской Православной Церкви. Это послание традиционно называлось «Декларацией лояльности», хотя декларировать было, то есть заявлять было не перед кем. Это в сущности название клевета. По-настоящему это пастырское послание, увещание верным, это главное. И другая сторона – это апология, то есть увещание властей. Декларацию я буду спрашивать очень серьезно, поэтому желательно ее знать хорошо, то есть близко к тексту. Кстати говоря, декларацию подписало уже 9 епископов, то есть Арсений не подписал по отсутствию. Значит, Серафим Александров, Сильвестр Братановский, Алексей Симанский, будущий патриарх Алексей I, Анатолий Грисюк, архиепископ Самарский тогда, Павел Борисовский, архиепископ Вятский, Филипп Гумилевской, Константин Дьяков и Сергий, епископ Серпуховской. Вот фамилии я боюсь соврать, поэтому дам в следующий раз. Итак, кстати говоря, выпущена она была 29 июля, но опубликована в печати в газете «Известия» прямо на преображение 19 августа по-новому. Сказано так. Смиренный Сергий, митрополит Нижегородский, заместитель патриаршего местоблюстителя и временный патриарший синод, преосвященным архипастырем, боголюбивым пастырем, честному иночеству и всем верным чадам Святой Всероссийской Православной Церкви о Господе радоваться. То есть совершенно пастырское обращение, ни о какой декларации тут, конечно, речи быть не может. И дальше начинается одно из забот почившего святейшего отца нашего патриарха Тихона перед его кончиной, было поставить нашу православную русскую церковь в правильные отношения к советскому правительству и тем дать церкви возможность вполне законного и мирного существования. Умирая, святейший говорит, нужно бы пожить еще годика три.
И, конечно, если бы неожиданная кончина не прекратила его святительских трудов, он довел бы дело до конца. И, значит, дальше разные обстоятельства, а также выступления зарубежных врагов советского государства и так далее, мешали усилиям Святейшего, и ему не суждено было при жизни видеть своих усилий увенчанными успехами.
Стиль абсолютно Сергия, то есть не оставляет ни малейших сомнений, что сочинял он один.
Ныне жребий быть временным заместителем первосвятителя нашей церкви опять пал на меня, недостойного митрополита Сергия. Опять, то есть после четвертой посадки. Освобожден он был, значит, на феогноста киевского и московского, то есть 27 марта. Значит, 20 мая получил регистрацию, то есть через 2 месяца. Уже переехал в Москву. Слава Богу, подписка о невыезде была снята. Вот устроился, значит, в Сокольниках на улице Короленко, в собственном особнячке, то есть купленном, конечно, для церкви. Значит, после регистрации, еще через 2 месяца, вот он выпускает вот это пасторское послание. Так, значит, жребий, а вместе со жребием пал на меня и долг продолжить дело почившего и всемерно стремиться к мирному устроению наших церковных дел. Усилия мои в этом направлении как будто не отстаются бесплодными. С учреждением при мне, то есть при мне означает, что если прекратятся полномочия Сергия, то прекратятся полномочия и синода. Синод сразу и автоматически распускается, и архиереи разъезжаются по своим местам, по местам своего служения. В отличие от первого священного синода, избранного собором, там этот синод остается каноническим правопреемником патриарха, и он выбирает местоблюстителя из своей среды. Здесь синод, ну, условно. Итак, при мне временного патриаршего священного синода укрепляется надежда на приведение всего нашего церковного управления в должный строй и порядок. Возрастает и уверенность в возможности мирной жизни и деятельности нашей в пределах закона. Это уже черты и апологии в пределах закона. То есть, друзья мои, выполняйте ваше собственное законодательство. Теперь, когда мы почти у самой цели наших стремлений, ну, что касается цели стремлений, то речь идет вот о чем. Поскольку зарегистрировано только центральное управление, теперь еще должно быть зарегистрировано местными властями управление на местах, то есть в каждой епархии. И, наконец, в каждую епархию должны быть допущены архиереи, хиротонисанные Сергием, и от него получившие назначение. Вот только когда, так сказать, во всей полноте вот это утрясется, только тогда можно считать, что, по крайней мере, первый этап деятельности завершен. Итак, почти у самой цели наших стремлений выступления наших зарубежных врагов не прекращаются. Убийства, поджоги, налеты, взрывы и им подобные явления подпольной борьбы у нас у всех на глазах. Так, что это за убийства, поджоги, налеты, взрывы и так далее? Это не голословно. В это время, хотя еще жив Врангель, то есть председатель РОВСа, Российский общевоинский союз, но у него уже начался миллиардный туберкулез, и на следующий 28-й год этот миллиардный туберкулез сведет его в могилу. Значит, его преемником будет выбран Александр Павлович Кутепов. Вот как раз генерал Кутепов организует так называемый трест. Это кодовое название. На самом деле вот такую организацию для подрывной деятельности в Советском Союзе. Кино, да. Главным, но успели они немного. Хотя и взорвали кое-что, но все почему-то клубы взрывали. То есть даже не военные объекты, а все как-то это самое специализировались не по тем делам. Надо сказать, что этот трест был весь проеден большевистскими агентами. Когда Деникин попросил Кутепова перевести в Россию его тестя и боевого товарища Чижа, то вот тут-то это и выяснилось. И Чиж, про которого никто и не знал, что он тесть Деникина, вместо за границей немедленно попал в лагеря и там исчез. И вообще, все заграничные, так сказать, вот такие вот организации, они все были исключительно на ладони. То есть все были напичканы президентом. И, наконец, что? О, друзья мои, вам жаль поэта. Наши, поверьте, лучше. Во-во. Да, лучше, лучше. А где же? Они там хорошую подготовку прошли. Со знанием языков, со знанием манер, с фамилиями. Да вы что, Шульгин был. Тоже резидент. Бывший член Думы. Ясно, ну вот. Так вот именно. Так вот именно. Вот давайте вот так и работаем.
Поэтому и клубы взрывались.
Вот. Именно клубы взрывались, а не что-нибудь. И, наконец, в 29-м году будет выкраден прямо с улицы Парижа Кутепов, а через некоторое время и генерал Миллер, то есть третий председатель РОВСа. Да, Евгений Карлович Миллер, который, помните, мы его помним по Архангельску, то есть север. Так вот, и, наконец, в том же 27-м году в Варшаве был убит советский полпред Войков одним офицером по фамилии Коверда, которого Вениамин Федченков знал лично, вот его называл «самомнительный юноша». Да, метро Войковское, совершенно верно. Так вот, все это нарушает мирное течение жизни, созидая атмосферу взаимного недоверия и всяческих подозрений. тем нужнее для нашей церкви и тем обязательнее для нас всех, кому дороги ее интересы, кто желает вывести ее на путь легального и мирного существования, тем обязательнее для нас теперь показать, что мы, церковные деятели, не с врагами нашего советского государства и не с безумными орудиями их интриг, а с нашим народом и с нашим правительством. Засвидетельствовать то и является целью настоящего нашего послания, Таким образом, в этой увещательной грамоте Сергий дает гарантийное письмо за всех, ручательство, за всех, кто находится под его руководством и посещает храмы, где возносится его имя. Вот это все лояльные граждане, то есть добросовестные граждане своей страны. Таким образом, обвинение в контрреволюции вот тут-то и падает. Вынимается почва. Если теперь нас будут гнать, то только за веру. Далее. Нам нужно не на словах, а на деле показать, что верными гражданами Советского Союза, лояльными к советской власти, могут быть не только равнодушные к православию люди, не только изменники ему, то есть как раз тут все раскольники, обновленцы, Григорьевщина, все, но и самые ревностные приверженцы его, для которых оно дорого, как истинная жизнь, со всеми его догматами и преданиями, со всем его каноническим и богослужебным укладом. Мы хотим быть православными и в то же время сознавать Советский Союз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой наши радости и успехи, а неудачи наши неудачи. Когда я пришла в церковь, а это был 76-й год, январь, как раз Богоявленский день, я сразу попала с головой, даже с макушкой, как раз в среду внутри церковной оппозиции, а точнее в среду церковного диссидентства. Мой первый духовник тогда окормлял хельсинскую группу и что-то еще в этом роде. Так вот. Тогда тут Сергий вообще шел под девизом «Ваша радость, наша радость». Это уже потом мне объяснили другие люди, что это был святой человек. Но во всяком случае, вот эта фраза оказалась главным камнем преткновения. В перепечатке и в особенности пересказе зарубежном, то есть карловацком, была допущена подмена, а именно радости и успехи безбожной власти. Здесь наши, да, добавили, да. Наконец, уже когда приехал в 28-м году в патриархию из тогдашней заграницы, то есть из Литвы, митрополит Елисеев, то вот он прямо с этого начал, что он прямо говорит, что если бы вы знали, как это дело, значит, восприняли, что вот, мол, радости и успехи этой безбожной власти – это наши успехи и радости. А тут его спросил, а вы декларацию-то читали? Читал, конечно. Так говорит, что ж вы говорите, ведь у меня
таких слов нет.
Тот несколько был ошарашен. Как же нет-то?
Да говорит, а вот газетный текст. Вот он в «Известиях» опубликован.
Тот посмотрел действительно. Последний-то продолжает. Ведь речь идет о родине. Если на родине голод, повальные болезни и всяческие несчастья, то как мы можем этому радоваться? Конечно, это несчастье будет и наше. Но надо сказать, что эти слова Сетье были пророчеством. В это время, 27-й год, в это время только начиналось вот это, так сказать, чистка бывших большевистских верхов. Ну, летом 26-го года, так сказать, свершилось политическое падение Троцкого, платформа 46. Сядут со своими гонимыми в один и тот же телячий вагон, и застучит этот вагон все в одни и те же лагеря, и покажутся они на одних и тех же общих работах. И расстреливать их будут на общих основаниях. В свое время руководителем, так сказать, партии перед самой революцией реальным был Шляпников. Он уже давно сложил свою голову. Существовало две разных, так сказать, ну, статьи, не статьи, но рубрики КРД – контрреволюционная деятельность и КРТД – контрреволюционная троцкистская деятельность. Так вот эта буквица «Т» очень сильно утяжеляла положение, значит, арестованного. Что? Сергия, это еще было вообще за незаконное сношение за границей. Это вообще было почти бытовое преступление, почти служебный промах. И вот 4 раза за это. То за границей, то, значит, вроде третья посадка, это, значит, вроде тайной контрреволюции. Но вот удивительное дело, архиереи, попадавшие в эти узилища, немедленно приглашались подписать обвинение на Сергия, уже составленное там. На этот раз его все обвиняли в английском шпионаже. Удивительно, что проглядели японский шпионаж. Он же бывший миссионер Японии, знал японский язык. И подписывали, как миленькие. Так вот, фактически оказалось, что идет по-настоящему мясорубка. Идет какая-то всемирная напасть. И, собственно, после 22-го года ни одного дела церковников организовано не было. Но зато во все так называемые потоки троцкистско-зиновьевской, потом кировской 34-го года и многие другие, обязательно довеском идут и в 37-38 годах в этой знаменитой акции, обязательно довеском идут церковные деятели от епископата до активных верующих, особенно вот церковных старост и так далее. Итак, всякий удар, направленный в союз, будь то война, бойкот, да-да-да, текст, какое-нибудь общественное бедствие
или просто убийство из-за угла, подобное Варшавскому, это как раз и есть убийство Войкова, сознается нами как удар, направленный в нас. Оставаясь православными, мы помним свой долг быть гражданином Союза не только из страха, но и по совести, как учил нас апостол. К Римлянам, глава 13, стих 5. И мы надеемся, что с помощью Божией, при нашем общем содействии и поддержке, эта задача будет нами разрешена. Мешать нам может, вот это самое важное, мешать нам может лишь то, что мешало и в первые годы советской власти устроению церковной жизни на началах лояльности. Это недостаточное сознание всей серьезности совершившегося в нашей стране учреждение советской власти многим представлялось недоразумением, случайным, а потому недолговечным. Вот тут ставим себе громадный вопрос, да, громадный вопрос на полях. Вот тут еще нужно еще осмыслять и осмыслять. А мы продолжаем. Забывали люди, что случайностей для христианина нет, и что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Десница Божия, разумеется, напечатана с прописной буквы, и это в советской газете «Известия». Да. Таким людям, не желающим понять знамени времени, и может казаться, что нельзя порвать с прежним режимом и даже с монархией, не порывая с православием. Вот здесь остановка. Сергий борется не с советской идеологией. Он пишет пастве, которая советской идеологии не разделяет, а борется он действительно всей кровью сердца, прежде всего суваровской формулой самодержавие, православие народа. Вот потому он и пишет, нельзя порвать с монархией, не порывая с православием, как будто это такой вот триумвират уже неразрывный. А это же вздор! Уваровская формула, этот лозунг, он же дурацкий. На самом деле церковь не одолеют врата адовы, а режим государственный может меняться, то и дело. Династия Романовых, избранная в 1613 году, через 100 лет ведь с копейками прекратилось. В 1722 году она перестала существовать. Остальные-то были псевдо-Романовы. И ничего. В Риме были императоры вообще, которые сидели по 3 дня. Ну и что? И, наконец, когда писал патриарх Тихо. Понимаете, а тогда не надо было мошенничать. Дело не только в крови, да, но тогда оно все-таки престолонаследие осуществляется ведь не по усыновлению, как в Риме, а по кровному родству. Тогда надо было менять весь закон о престолонаследии. А в это время еще действовала, прости Господи, только почему я сказала в 22-м, в 1732-м. Вот, ведь действовала так называемая правда воли монарши, по которой вообще царствующий царь мог назначить своим наследником кого угодно. Обряд был, это даже не обряд, это все-таки вторично совершаемое таинство миропомазания. Но все-таки, кроме таинства миропомазания, в Византии, да, в Византии больше половины этих самых императоров-узурпаторов, их миропомазывали и венчали на царство на следующий день после того, как им присягнут войска. А здесь что? Да вы что? Понятие удерживающего это вообще не сюда относится. Да потому что, вы простите, вы что, Молчанова, что, не читаете? Так это читать нельзя. Удерживаю, это вздор, дорогой мой. Удерживающий, так это святые, мука святых, никакой не царь, это же чушь полная, вы что? Так нет, пока не будет изъят удерживающий теперь, это же не царь никакой, что вы. И это пишет в послании к фессалоникийцам апостол Павел, когда еще до православной монархии оставалось 300 лет. Светский, я говорю, светский удерживающим не является, он может быть первым беззаконником. Миропомазанные, вспомните Константина Кафронима, и сколько таких. Они все продолжали причащаться, но они были первыми беззаконниками. И таких много. Что? Миропомазание осуществляется над любым, кто оказался наверху. Особая благодать может ходить, может так же, как и благодать особая, получаемая священником. То есть, так сказать, благодать внутрь его может не входить. Таинство им совершаемое и литургия остается законной и благодатной, но сам он, так сказать, не, этим не проникается. Какие угодно, да. Могут быть какие угодно. Так вот. Но, во всяком случае, последняя кровь сердца его – это как раз борьба с явно ложной уваровской формой. По этому поводу уже развернутое толкование, и, что важнее, для заграницы, как раз дал тот же Елиферий Богоявленский. Я сейчас зачитаю. Митрополит Сергий знал, что среди верных церкви есть немало таких, которые еще не сжили усвоенное в мирное время, то есть во время вот прежнее, дореволюционное, неправильное воззрение на отношение церкви к государству, по которому не только духовный рост, но и самое бытие ее обусловливалось известной политической формой. Так что признание церковью советской власти равнялось уничтожению ее, отступлению от православия. Вот это очень существенно. И началось это, между прочим, не при Романовых, а гораздо раньше, еще во время вот Рюриковичей-Калитичей. Помним, что, например, Иосиф Волоцкий для борьбы с ересью жидовствующих не просто привлекает гражданскую власть в лице Ивана Третьего, а настаивает... Одну минуточку, эту мысль я закончу. Так вот, и это продолжается до тех пор, пока сам Господь не попускает вразумления. Сама государственная власть в лице Петра I проникается еретическими воззрениями и становится на сторону еретиков, а гнать их запрещает, делать верительно. Точно так же в вопросе о монастырском землевладении тоже стараются именно и осифляне привлечь на свою сторону гражданскую власть. Пока
сама гражданская власть в 1764 году от себя не производит секуляризацию, то есть отчуждение церковных земель. 1764. Не живя никогда в мирное время церковной жизнью, будучи связаны с нею, то есть церковью, только традициями, всецело отдаваясь мирской жизни, люди такого порядка в тяжелое безгодье русского народа только и могут отдыхать душою в прошлом, не имея духовной силы подняться к вечности. Елиферий. Отсюда им почти не по силам понять церковь как надмирное бытие, хотя и пребывающее в мире, распростертое над всеми народами с их разнообразными формами правления, независимое от них ни в цели, ни в средствах сущностного своего бытия, хотя в известном смысле и подчиняющиеся последним. Им трудно оставить свой внутренний мирок, изменить их взгляд на отношение церкви к государству может только время и реальная жизнь благодатной церкви. Казалось бы, Елиферий говорит о мирянах, то есть людях, которые всю жизнь жили мирской жизнью. Но примерно так же жили и многие церковные иерархи. В том же 28-м году, получая, так сказать, младшего брата, то есть Иоанна Шаховского, Антоний Храповицкий так и заявил: «Церковь нуждается в православном царе». Даже Иоанн Шаховской, которому было 26 лет, и тот успел быстренько встрять с вопросом: а если царя не будет? Тогда, продолжал Антоний, русская церковь станет захудалой, как коптская или эфиопская. Кстати говоря, для бывшего ректора Петербургской духовной академии это заявление недопустимо. То есть у него были глубокие провалы не только в сотериологии, но и в истории церкви, как мы видели, и в экклезиологии. Прежде всего, коптская и эфиопская церкви – это церкви монофизитские. То есть захудали-то они потому, что не поддерживались благодатью Божию, именно как отсеченные и засыхающие ветви. И даже Иоанн Шаховской тогда же подумал, что я и тогда не мог понять, и уж тем более принять, что церковь, стяжанная кровью Спасителя, должна в истории возложить свою надежду на кесарей. Это уж точно. Вот примерно об этом пишет Сергий далее. Итак, недаром ведь апостол внушает нам, что тихо и безмятежно жить по своему благочестию мы можем, лишь повинуясь законной власти. Первое послание к Тимофею, глава 2, стих 2. Или должны уйти из общества. Только кабинетные мечтатели могут думать, что такое огромное общество, как наша православная церковь, со всей ее организацией, может существовать в государстве спокойно, закрывшись от власти. Теперь, когда наша патриархия, выполняя волю почившего патриарха, решительно и бесповоротно становится на путь лояльности, людям указанного настроения придется или переломить себя и оставив свои политические симпатии дома, приносить в церковь только веру
и работать с нами только во имя веры. Или, если переломить себя они сразу не смогут, по крайней мере не мешать нам, устранившись временно от дела. Мы уверены, что они опять и очень скоро возвратятся работать с нами, убедившись, что изменилось лишь отношение к власти, а вера и православная жизнь остаются незыблемыми. И дальше речь идет уже о заграничном духовенстве, которое числится в Московской патриархии, то есть не перешло по совету Сергия подчинение местных православных церквей, смотря по территории, где они оказались. Так вот, духовенству, которое числится в Московской патриархии, предлагается дать подписку о лояльности, то есть о воздержании от политических выступлений. И, наконец, речь идет в конце о предполагаемом созыве Второго Поместного Собора Всероссийской Церкви, каковой собор так и не состоялся. Вот это, так сказать, содержание декларации. Но сама по себе декларация, как пастырское послание, это был бы всего лишь, так сказать, выстрел, хотя и или звук трубы, что надо готовиться к сражению, но еще не само сражение. По-настоящему сердцевина вот этого церковного акта Сергия – это его распоряжение о поминовении властей в порядке канонического послушания. Распорядился-то и тихо, но его просто никто не послушался. На этот раз уже пошло строго, в порядке канонического послушания, по известной формуле о богохранимой стране нашей, властях и воинстве, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Это, да, это формула Сергия, но, конечно, из апостола Павла, как раз из первого послания Тимофея. Вот это поминовение, вот эта молитва за властей, притом безбожных и гонителей, это и есть та молитва за врагов, которая составляет существо христианина. Любовь к врагам, да. Как раз об этом уже в 28-м году, 19 января по-старому, то есть ровно через 10 лет после анафематствования, Сергий обращается к пастве с разъяснением именно вот этого акта. Еще раз и лично от себя заявляю, что архиерейскую присягу я помню и по своим силам и способностям соблюдаю. Веру святую православную содержу и буду содержать несомненно. Правила святых апостолов, святых соборов и святых отец с любовью приемлю. Он же блестящий канонист. Сам их стараюсь исполнять, и от других такого же исполнения требую. Это как раз об этом. Веренное мне стадо Христово вообще желаю вести только прямым православным спасительным путем, не уклоняясь ни направо, ни налево. Я думаю, что от этого своего исповедания я, по крайней мере, сознательно и намеренно не отступил. И впредь не отступлю, если Господь мне поможет. Что же касается поминовения властей за нашим богослужением, то это поминовение вводится не в отмену, а во исполнение церковного установления. Дальше идет одна странная ссылка, не на Новый, а еще и на Ветхий Завет, а именно на 29 главу пророка Иеремии. Вот эту 29 главу пророка Иеремии мы будем разбирать в следующий раз, поскольку как раз наши занятия уже перейдут к событиям 28 года. Но здесь пока поставим себе на полях большой вопрос. Это заповедь апостола, то есть 1 к Тимофею 2:2. «Свято соблюдавшееся нашей церковью во все времена повсюду и при всяких правительствах, совершенно независимо от того, желают или не желают они этого поминовения, веруют они или не веруют. О таком поминовении сделал распоряжение и покойный святейший патриарх Тихон. Если же его распоряжение оставалось малоисполняемым, то что удивительного в том, при расстройстве, в котором находилась наша церковная жизнь, мы восстановили поминовение властей, чтобы снять поношение со всех нас, православных членов нашей церкви, будто мы лицемерно признали советскую власть, а на деле заграничными ее врагами. Оградить свою паству от такого поношения со всеми ее последствиями – наш пастырский долг. Ведь и апостол учит нас, что блажен, кто страдает как христианин, а не как нарушитель закона. Первое послание Петра 4:14-16. Итак, пусть никто не торопится при первом встретившемся недоумении бежать из ограды церковной, говоря, какие странные слова, кто может их слушать. То есть Евангелие от Иоанна 6:60. Наоборот, любовью покрывая случайные ошибки своего пастыря, а в другом послании он пишет, что допускаю, что мои распоряжения не безупречные. Пусть каждый запасается терпением, пока дальнейшая жизнь не разъяснит недоумений. Пусть каждый помнит, что не вне Церкви Христовой, а только внутри ее имеются глаголы жизни вечной. Там же стих 68. И что современные носители высшей церковной власти при всем своем недостоинстве не менее заинтересованы в чистоте православия, чем и другие. Сергий, митрополит Нижегородский. Итак, вот это, собственно, сам церковный акт декларации и связанный с ним акт распоряжения о молитве за власть. Загадка декларации мы с вами объявили, так вот теперь ключ к ней дан. Он заключается в том, что наша брань не против плоти и крови и против живых людей. Это Храповицкий будет призывать расстреливать большевиков, как бешеных собак. В таком случае, я думаю, что в первую очередь бешеные собаки попали бы почти все родители, кроме там небольшого контингента уцелевших. Или дедушка и бабушка, вот для младшего поколения. Так вот, наша брань не против плоти и крови, а против миродержателя, против тьмы века сего и духов злобы поднебесной. Сами люди заражены бесовщиной, но они остаются людьми, именно как больные.
как больным такое и отношение. И согрешивший может покаяться, и больной может выздороветь,
и враг
может переменить мысли. Только надо... Так вот, во всяком случае, церковь, так сказать, под руководством своего кормчего, выходит на путь не просто аполитичности, она выходит на путь пастырства. Дух-то этот тот же, что и в Тихоне, помните? Пусть плохи большевики, но ведь и они мои духовные дети. Как же я могу бросить их? Церковь выходит на путь пастырства, на путь молитвы. Это было осмысленно, пожалуй, за границей даже раньше, чем у нас. Помните, Петр Иванов пишет в «Тайне святых», что эти мироправители, 12 царей, имевших одни мысли, то есть единую идеологию, что они победят всех своих врагов, но истинных врагов их одних мыслей, то есть их идеологии, они никогда не будут видеть, знать и достигать. Это будут добрые их враги. И вместе с Агнцем, со Христом распятым, они победят 12 царей. Их оружием будет терпение и молитва за 10 царей, и всяческая доброта. Итак, заканчивая сегодняшнее занятие, я особо хочу остановиться вот на этих строках декларации, что забывали люди, что случайности для христианина нет, что в совершившемся у нас, как везде и всегда, действует та же десница Божия, неуклонно ведущая каждый народ к предназначенной ему цели. Предназначенное от Бога, конечно, промыслительное значение в домостроительстве Божьем, каждый по местной церкви и ее особого неповторимого пути. Как мы помним, как раз в день отречения, то есть 2 марта 1917 года, явилась по извещению самой Божией Матери, явилась ее чудотворная икона державная, да то ли неизвестная, где сама Божия Мать держит в своих руках державу и скипетр в России. Попытка вновь протолкнуть на престол династию Романовых означало бы пытаться вырвать державу и скипетр России из ее пречистых рук. Это первое, и, кстати говоря, то, что теперь Матерь Божия управляет Россией, это свидетельство тогдашнего митрополита Тихона, будущего патриарха. Тогда же, в 27-м году, но осенью, Веньямин Федченков как раз обратил внимание, что огромное большинство русского зарубежья воспринимают церковь только в симбиозе, как приложение к чему-то. Приложение можно приложить, значит, к православной монархии. В истории мы встречаем другие симбиозы, например, ХДС, ХСС. То есть христианские демократы, христианские социалисты, христианское там, например, национал-патриотическое, еще какое-нибудь, или наоборот, христианское наднациональное движение, то есть вненациональное. Так или иначе, вот он здесь,
вчитываясь в апостола Дневного, обращает внимание вот на что. «Приветствуй любящих нас в вере», послание к Титу. Не только по признаку национальности, государственности, а по вере. Только так любящие в вере, по единству веры, единомышленны и близки, по вере как таковой. А когда смотрят на веру не саму по себе, а как на средство к достижению чего-то иного, это не есть любовь по вере, а по нации или по государству. А ныне так многие, огромное большинство смотрит. Это ложь на христианство. Какое же великое дело сделал митрополит Сергий, поистине историческое, даже мировое, перевернуть мысли всех. Это дело огромной души христианской. Дело глубочайшего ума, плод великого страдания. Помоги ему, Господи, в всем апостольском подвиге, как ему трудно теперь при общем непонимании. Что касается того, что плод великого страдания, уж это не оставляет ни малейших сомнений. И последнее. Слишком распространенная точка зрения, ее придерживался по крайней мере 10 лет назад и нынешний патриарх, не знаю, как сейчас, что декларация была только средством, чтобы на слово, значит, договориться с властями-безбожниками, то есть кинуть им декларацию как кость, чтобы они не кусали церковь. Ну, это я, конечно, своими словами, но смысл именно это ошибка. Во-первых, именно церковь сохраняется своим божественным основателем. И если от чего ее надо освобождать, то это от неверного духа ее членов. Не говоря уже о том, что сам Сергий вот не был уверен, что большевики будут держать свои слова. 4 раза его дергали, и он прекрасно знал, что декларация так же мало предохраняет, как чин 12 псалмов. Поэтому я зачитаю уже мнение просто нашего современника и живущего в России. Любопытное. Думают, Сергий согласился с большевиками, и они согласились сохранить церковное управление. Но большевики бандиты, и обещания не исполняли. А дело в том, что этой молитвой за большевиков и благодатью, которую она давала, так укротило сердце наших священников, что они возлюбили большевиков. И тем отличаются все святые XX века. Они любили большевиков. И искренне, и верно. И этим был побежден большевизм. И церковь стала неразрушима. Да. И атеистическая пятилетка застыла на полпути. Паралич охватил. Это, кстати говоря, очень верно. Она ведь была объявлена в том самом 27-м году, что и декларация, одновременно. Но в 30-м году она действительно застыла. То есть до 32-го года так и не дошла. Премудрость Божия, двоеточие, граница сердца и границы реальности совпадают. Кольцо, охватившее церковь, дошло до предела, а этот предел есть сердце человеческое. И церковь стала непобедима, ибо Господь снова стал во главе ее. Промыслительно было то, что что только в конце жизни Сергий стал патриархом. Мы помним, что при царе, то есть начиная с 1797 года, главой церкви был объявлен царь. Как это не смешно и странно. В 1832 году, то есть 35 лет спустя, хоть какое-то теоретическое обоснование дал Спиранский. Да, да, масон, да. Наконец, промыслом Божиим людям дано было вспомнить и вновь уверовать, что главой церкви является сам ее божественный основатель, Господь и Бог наш Иисус Христос, ему же слава во веки. Аминь. Молитва.